Глава восьмая. Пещеры испытаний. «Что?» – удивленно воскликнул я, уставившись на мага. «Ты женщина? Почему сразу об этом не сказала?»
«Девушка», – пролепетал новый напарник. «Я думала, вы знаете, потому жизни сохранили».
Безразмерный балахон мага скрывал не только недостатки, но и достоинства фигуры, что вкупе с худощавостью мага сбило меня с толку и заставило принять решение, что маг – парень. Я даже целенаправленно пересмотрел сцену нашего знакомства, но и там не нашел ничего такого, за что можно было бы зацепиться и посчитать, что Маринар – девушка. Даже голос, которым она умоляла оставить ее в живых, был настолько пропитан страхом и истерикой, что различить в нем женские нотки мог бы только крайне озабоченный человек. Сейчас же, присмотревшись наконец к напарнику, я явственно понял, он девушка. Лицо с правильными чертами и глазами цвета аквамарина, коротко стриженная голова с белоснежными, словно спаленными перекисью водорода волосами, слегка полноватые губы, изящные кисти с тонкими пальцами, выглядывающие из рукавов балахона. Ошибиться нельзя, перед нами действительно девушка. Однако почему я не замечал этого раньше? Я пересмотрел еще раз запись встречи с Маринар, действительно, все те же самые отличительные признаки были на месте. Однако даже Монстричелло лупил Маринар ногами, словно не подозревая о том, что она девушка. Почему? Почему он тоже ничего не заметил? Он же выходец с земли. У нас бить женщин ногами не принято, даже осуждается. А Монстричелло не из тех, кто может быстро измениться. Словно помутнение какое-то нашло на него, на меня, на остальных паладинов, спокойно взирающих на то, как... Помутнение. Стоп! Сцена встречи с Маринар в третий раз предстала перед моими глазами. Долгуна-то с нами уже не было, мы ее убили, выгнав из головы ее влияние. Но до конца ли мы избавились от влияния друидки? Что если эта гадость заставила считать ее самой-самой? Я что, не видел раньше красивых женщин? Почему мне внезапно показалось, что Долгуната и богиня красоты родственники? Открыв книгу знаний, я ввел в строке поиска запрос «Игроки женщины» и изумленно уставился на огромный перечень. Оказывается, я уже сталкивался раньше с женщинами в Академии, даже убил не один десяток во время свары у Камня Возрождения. Однако ни разу у меня не возникло даже намека на мысль о том, что передо мной женщина. Нет, просто игрок, не более, долбаная друидка. Хрен ей, а не границы за паладинов. Встречу группу, заберу их к себе, а ее отправлю на отдых. Хватит уже.
Инициировано дело «Зло во плоти». Доступны слоты еще для 9 дел. Описание. Вы считаете, что друидка Долгуната пренебрегает игровыми и или социальными правилами, активно подавляя волю игроков, заставляя их выполнять необходимые ей действия. Задача. Разберите данное дело и вынесите по нему вердикт. Ознакомление с делом. Неприменимо. Дело инициировано самим судьей. Срок исковой давности отсутствует.
Виновна. Приговор практически сорвался у меня с языка, однако я успел прикусить язык. Не сейчас. Прежде всего нужно встретить паладинов, освободить их разум от влияния друидки, заручиться их поддержкой и тогда уже выносить свои вердикты. У меня не было сомнений, прими я решение здесь и сейчас, император его не утвердит. К этому инициированному делу нужно подходить с умом. Решить его с наскоку, как с Нарталимом, не выйдет. «Расскажи о себе», — попросил я мага, вернувшись обратно. «Хватит уже о друидке, пусть пока возится с паладинами». Маринар покраснела, потупилась, после чего начала свой рассказ, запинаясь буквально через слово. Наша новая напарница не выбирала своего класса, наоборот, она стала той несчастной, кого выбрала сама игра. Будучи родом из атеистического высокоразвитого техногенного мира, напрочь лишенного магии, и привыкнув к ровным, доброжелательным отношениям между людьми, Маринар даже представить не могла, что где-то может существовать не то что другой мир, но и другие расы, отличающиеся от людей как внешне, так и эмоционально. И совсем диким для нее было осознание того, что человек человеку не то что не друг, но и враг по умолчанию. Маринар была растеряна и подвержена влиянию окруживших ее более опытных, разумных, которые все решили за нее в погоне за какими-то сиюминутными выгодами для себя и для своего класса. Она не знала, кто такие маги, и уж тем более понятия не имела, что они могут и на что способны. В своем мире она была тихим, но подающим надежды биологом, имеющим, несмотря на юность, глубокие познания о физических и химических процессах, происходящих в живой материи, и способах воздействия на последнюю, поэтому решила стать алхимиком. Маринар решила, что знания из прошлой жизни станут для нее неплохим подспорьем для достижения высот алхимического и магического мастерства. Именно поэтому Маринар восприняла свой класс со стоической обреченностью. «Я этого не хотела, не ожидала, к этому не готовилась, но раз так случилось, то будем разбираться». Когда начался геноцид игроков, Маринар отказалась в нем участвовать и была списана со счетов. Ей даже не разрешали проходить обучение. Но и не убивали, решив, что смерть от потери энергии страшнее, чем от рук какого-нибудь игрока. Потом она встретила нас, испугалась, умоляла ее не убивать и, наконец, прошла свое первое обучение. Игроки постепенно покидали лес, что позволило Маринар пройти еще одного учителя и практически добраться до третьего уровня. Но тут ей встретился обиженный на весь белый свет игрок. Он уничтожил Маринар мимоходом, словно отмахнувшись от назойливого насекомого. На мой вопрос, кто это был, девушка лишь пожала плечами. Кто-то в темных стальных доспехах. Не таких, как у меня. Ни имени, ни класса она не разобрала. К сожалению, Маринар не включила запись видео, поэтому увидеть обиженного на жизнь игрока не вышло. Получив очередное заверение, что отныне девушка будет выполнять все мои или Зангара указания, мы повели ее по всем учителям, чтобы завершить обучение. Удивительно, но кроме нас в лесу уже никого не было. Все ушли в лабиринт. Если бы не Маринар, просидевшая 10 часов под камнем Возрождения и оплакивающая свою незавидную судьбу, мы могли бы вообще никого не встретить. В следующий раз нужно тщательнее планировать свои действия. Слишком много было отдано на откуп «авось да небось». В игре эти два слова вообще не должны встречаться. «Приветствую тебя, рекрут». Мы подошли к учителю атакующих способностей, и прежде чем отправлять к нему Маринар, я решил окончательно закончить свое обучение. «Решил еще раз потренироваться?» «В том числе», — многозначительно ответил я, — «в том числе». Встреча с Маринар показала слабые места моего текущего развития. Пускай сейчас меня тяжело убить, против профессиональных охотников за головами я слаб. Долгуната со спокойной совестью может влезть в мой мозг и заставить либо снять защиту, либо прекратить обращать внимание на других девушек. Возможно, она может что-то еще, что сейчас мне неведомо, поэтому с этим нужно кончать. Сделать это можно только одним способом – найти свойства артефакта, запрещающие ментальные атаки. Но для того, чтобы его найти, необходимо получить очередной уровень книги знаний, чем я сейчас и планировал заняться. Как показала практика, артефакт развивается не только за счет получения новых знаний, но также и за счет последующей обработки информации и правильных выводов, сделанных на ее основе. Главное одно – в книге должна появиться несуществовавшая ранее запись. Она-то и увеличит опыт. За прошедшее время со мной случилось так много всего необычного, что будет самым настоящим преступлением не остановиться и не пересмотреть записанное видео. Вдруг я упустил что-то важное. К примеру, неужели мне не интересно процентное соотношение лиц женского и мужского пола в нашем секторе Академии? Какие у игроков расы? Чем они отличаются? сколько игроков было во время первого пробуждения и скольких из них я больше не встречал. Насколько продуктивен геноцид магов? Чем больше информации я смогу обработать, тем больше опыта получит книга знаний. Если на тренировочном полигоне время не имеет ценности, почему бы не пожертвовать ради дополнительной защиты всего одним эликсиром? Эликсиров пришлось потратить больше, доведя их остаток до 33 штук, но результат того стоил. Я обнаружил еще одного продвинутого игрока. Пантера, которая уничтожила двух разбойников, была не долгунатой. Кошка была мощнее, массивнее. На правой лапе у нее был какой-то символ, отсутствующий у Наты. Несомненно, это был друид и точно не долгуната. Сразу возникли вопросы, на которые книга не дала ответов. Знают ли этот друид и долгуната друг друга? Не этот ли игрок, передвигавшийся, как и я, только по путеводным нитям нашел Дорн? Почему больше ни на одном кадре не было ни этой пантеры, ни хоть какого-нибудь другого друида? Действительно, друидов в секторе было всего двое – долгуната и незнакомец. В нашем секторе было 12 разных классов, и только друиды были представлены столь малым числом. Случайность? Возможно, но отныне я очень настороженно к ним отношусь. Потребовалось много времени и сил, чтобы поднять уровень книги на единицу, но у меня это получилось. Я даже дошел до того, что начал вести статистику игроков с длинным, средним и маленьким носом, лишь бы книга сделала очередную запись. Когда же, наконец, игра смилостивилась надо мной и позволила книге скакнуть на один уровень выше, я прокричал в небеса. «Мне необходима информация по свойству артефакта, которая позволяет блокировать ментальное воздействие. Судья должен принимать решение самостоятельно, а не под влиянием других игроков».
Требование удовлетворено. Доступ в храм знаний предоставлен.
«В тебе изменения вижу», — резюмировал Зангар, как только я вернулся обратно в академию. «Словно старше стал. Сколько лет тренировался?» «Много, напарник, много», — ответил я, смотря на мир другими глазами. Свойство твердость духа на первом уровне давало всего плюс один к параметру защиты сознания. Однако даже этой малости хватило на то, чтобы выгнать долгунату из головы. Удивительно, но только после храма знаний мне удалось разорвать ментальный контроль друидки. Все это время она меня вела, контролируя все мои передвижения. Причем это право дал ей я сам. Новый просмотр видео расставил все по своим местам. Долгуната и незнакомец, теперь стало ясно, что это мужчина-друид, помогли мне сбежать с поляны, уничтожив ринувшихся за мной магов, далее незнакомец занялся обороной, а долгуната моей обработкой. Она явилась ко мне в своем человеческом обличии, заставила потерять голову и передать ей ссылку на свою карту, что автоматически показывало ей мое положение в академии. А затем, на фоне внушенной мне влюбленности и тайного желания секса, внесла корректировки в сознание. Она заставила меня забыть нашу первую встречу, чтобы получить большую награду от Арчибальда. Причем заставила так хорошо, что даже при неоднократном просмотре видео для поднятия уровней книги знаний я пропускал этот момент как несущественный. Я его видел, но не обращал внимания. Вот это было уже действительно страшно. Единица защиты сознания помогала бороться с подавлением, однако только в рамках академии. Уверен, в большом игровом мире есть кукловоды похлеще друидки, и осознать, что сразу после возвращения ты будешь делать не то, что хочешь, а то, что тебе прикажут? Игра перестает быть томной. «Маринар, иди сюда», — я подозвал до сих пор дрожащую от страха девушку и протянул ей один из эликсиров. «Значит так, вот тебе бутылка, пить ее нужно только тогда, когда энергии останется 2 единицы. Твоя задача — отправляйся к учителю и прокачивай атаку. Максимально долго. Вопросы есть? Нет? Отлично. Выполнять». «Ты определенно изменился», — вновь произнес Зангар, провожая Маринар взглядом. «Изменился, еще как изменился. Скажи мне, напарник мой загадочный», я повернулся к некроманту. «Не настала ли пора поделиться информацией? У меня в голове никак не сложится мозаика. В Академии 4 сектора, однако ты попал именно в тот, что проходила твой учитель. Простое везение или это что-то большее? Нам предстоит с тобой пройти лабиринты пустоши, чтобы добраться до ректора. Однако, чем больше я размышляю о нашем партнерстве, тем больше вижу его неравноценность. Ты пользуешься мной, некромант. В самом прямом смысле этого слова. Путь, ловушки, наверняка еще что-то.
Может, хватит играть в одни ворота? Как мы пройдем пустоши, если ты светлый, а я темный?»
«Ты прав, напарник», — утвердительно кивнул Зангар. «У нас неравнозначное партнерство. Ты делаешь многое, я не даю информацию», — предупреждал заранее. «Нельзя говорить», — учитель запретил. «Его требование — закон. Либо верь, либо расходимся». «Разойдемся, не будет награды. Ректор ее не даст. Реши, что важнее — награда или уязвленная гордость?» «Я выбираю награду». «Я тебя услышал», — холодно произнес я. «Мы вместе только до ректора, верно?» «Мы из разных миров, разные классы, разные наставники. Разное все. Не вижу будущего общения. Помогу встретиться с учителем. Он расскажет про игру. Дальше сам». «В таком случае объясните, на кой вам сдалась я?» К нам вернулась Маринар. «Девир убьет любого мага, не выполнившего его приказ. Приказ прост и ясен. Убить Ярополка. Это ты. Я его не выполню, так как соглашение это запрещает. Поменять класс нельзя, поэтому как маг я больше не существую. Меня никто не пустит на обучение. Остается только алхимия. Придется ею и заняться. Но даже это не спасет без точки привязки. Поэтому я просто не понимаю, зачем я вам?»
«Ты наш ключник. Ты помогаешь нам, мы тебе. Здесь все прозрачно», — отрезал я, недовольно скривившись от слов Зангара. Некромант был прав, назвав все своими именами, но черт побери, как же было неприятно это слушать. Я-то в голове уже начал строить определенные планы на жизнь после Академии, однако Зангар только что их все перечеркнул. «Давайте так, прежде всего доберемся до оставшихся учителей и ректора, а все остальное решим после. Если ни у кого возражений нет, предлагаю выдвигаться, мы теряем драгоценное время». В полной тишине, нарушаемой только незначительными репликами «сюда» и «идите по этой балке», мы прошли всех учителей, как открытых, так и скрытых, где Маринар получила статус ключника. Не обошлось без эксцесса, учитель отказался вручать ей первый ключ, сославшись на то, что лидер группы уже является ключником, и двух ключников в одной группе быть не может. Мы были вынуждены создавать группу заново, назначая Маринар главной, но даже это забавное происшествие не смогло растопить возникший лед недоверия в нашем коллективе. Поляну, пронизанную путевыми нитями и находящуюся у самого края пропасти, я нашел только спустя час. Она была один в один, похожей на ту, с которой столкнул меня Зангар, только располагалась симметрично относительно моста в лабиринт. «Учитель не знал этого», — философски заметил Зангар, заглядывая за край пропасти. «Считал, что проход один. Он ошибся. Когда вернусь, смогу удивить. Получу награду». «Кидай ее», — приказал я, и прежде чем девушка успела удивленно ойкнуть и возмутиться, кинокефалец схватил ее за руку, поднял в воздух и бросил за край. Послышался дикий крик, глухой удар и возмущенная ругань, переходящая в визг. Мое предположение относительно провала подтверждалось. Боязнь высоты была наведенной, а не врожденной особенностью моего организма. Зангар повернулся ко мне, желая повторить бросок, но я успел его остановить. «Я сам. Ступай к ней, а то свалится еще».
Некромант спрыгнул к девушке, позволив мне беспрепятственно подойти к краю. Невидимая дорога находилась ниже края пропасти, метра на 4. Зангар на негнущихся от страха ногах подошел к орущей Маринар, взвалил ее на плечо и в буквальном смысле пошаркал к противоположному краю пропасти. Кинокефальцу было страшно, однако он превозмогал свой страх, с упорством, достойным иного применения, двигаясь вперед. Я глубоко вздохнул и шагнул в пропасть. Прыжок с 4 метров уже не казался мне чем-то экстраординарным. Сказывались годы тренировок. Меня заботила другая мысль. Смогу ли я повторить подвиг кинокефальца и проигнорировать страх? Я смог. Несмотря на то, что у меня уже было активировано свойство твердость духа, страх и боязнь высоты навалились сразу же, как только я приземлился на невидимую дорогу. Понимая, что испытываемые мной эмоции были наведенные, а не реальные, я поднял голову, увидел силуэт Зангара и, опираясь на трясущиеся руки, грозящие в любую секунду ослабнуть, пополз вслед за ним. Сил на то, чтобы встать на ноги и пройтись по дороге, не было. Даже закрытые глаза не позволяли прогнать наведенную порчу, поэтому мне ничего другого не оставалось, кроме как сжать зубы и ползти со скоростью улитки.
«Ты не тренировался», — невозмутимо заметил Зангар, как только я рухнул на спину и облегченно перевел дух. «Но ты смог пройти. Со второй попытки. Я смог с 20-й. Ты сильнее».
«Как можно этому натренироваться?» — прохрипел я, стараясь унять дрожь во всем теле. 50 метров над пропастью дались мне нелегко. Дыхание никак не могло прийти в норму. Сердце мечтало вырваться из груди и начать прыгать по выступу, орошая всех кровью, а в глазах плясали разноцветные круги, напоминая мне о детстве и калейдоскопе с разноцветными стеклышками.
Удел некромантов — вечная борьба. Борьба со страхом, борьба с неживыми, борьба с собой. Никогда нельзя сдаваться.
«Хорошо говорить о страхе, являясь инициированным приспешником», напомнила о себе Маринар дрожащим голосом. Для нее поход по невидимой дороге тоже оказался не из легких.
«Ты попробуй, как мы, без обучения, без подготовки, без учителя. Тогда и рассуждай о страхе и его преодолении».
«Ошибаешься, человек», — парировал Зангар. «У меня нет инициации, в этом мы похожи. Я тоже могу умереть».
«Неужели? Тогда почему...»
«Хватит!» — скривился я, поднимаясь на ноги. «Маринар, открывай дверь и стань в проходе, чтобы он не закрылся. Попробую пробежать по ловушкам, используя отработанную тактику. Если умру, входная дверь будет открыта и не нужно будет активировать второй ключ. Зангар, подумай, что еще ты можешь рассказать об Академии, не нарушая приказа наставника. Сам же говорил, несмотря на запрет ректора, твой учитель нашел способ вывернуться и донести до тебя правильную мысль. Неужели у тебя не хватит воображения, чтобы придумать, как обойти запрет? Например, кинокефальский язык настолько сложный. Официально заявляю, до того, как попасть в академию, я не был даже близко с ним знаком. Так что если внезапно я увижу какие-то крючки и закорючки, даже не пойму, что смотрю на какую-нибудь надпись. При этом никто никому ничего не говорит и не передает. Подумай над этим. Все, я пошел». Препятствия в этом коридоре практически ничем не отличались от предыдущего, что позволило мне без лишних проблем дойти до самого края коридора. Единственное изменение, с которым я столкнулся, одновременный запуск огненной, сжимающей и стреляющей ловушки. Щит справился с напастью, однако книга долго не могла определиться с безопасным проходом, и мне пришлось несколько раз активировать ловушки, чтобы определить закономерность. «Я прошел! Ждите!» — прокричал я, переступив последнюю растяжку, не сводя при этом взгляда с центра пещеры. Там на небольшом постаменте находилась толстая книга, чем-то похожая на мой артефакт. Даже в тусклом свете она переливалась всеми цветами радуги, приковывая взгляд и побуждая схватить ее и прочитать. Именно это меня напрягло больше всего. Понятие «блесна» было мне знакомо не понаслышке. Погасив желание сразу же ринуться изучать постамент, я опустился на колени и медленно, словно сапер, не имеющий права на ошибку, принялся изучать каменный пол. Даже несмотря на последние препятствия, прохождение коридора вышло слишком стандартным, без изюминки. Если бы ловушки поручили устраивать мне, то результатом срабатывания первой же стало бы как минимум погребение пещеры и всего, что в ней находится под каменным дождем. Ибо нечего шататься, где попало. Тонкий провод, являющийся продолжением растяжки и уходящий куда-то в сторону, попал на глаза случайно, когда мне стало казаться, что ничего страшного и ужасного в пещере нет, и от получения книги меня отделяют лишь собственные страхи. Скорость продвижения упала практически до нуля. Если раньше я исследовал только пол, то теперь приходилось исследовать еще и стену. Так как провод сливался с ней до состояния полной невидимости, и порой только пространственное воображение подсказывало, куда бы он мог двинуться дальше. Обогнув пещеру относительно входа на 90 градусов, я обнаружил цель своего поиска. Тонкую подпорку между потолком и полом, к нижнему концу которой был приделан туго натянутый провод. Мало того, к подпорке вело еще несколько проводов, уводящих в разные стороны и показывающих, что распорка у входа является наиболее видимой и явной ловушкой. Книга знаний появилась перед глазами практически самопроизвольно, видимо, уже научилась угадывать мои мысли. В предыдущей пещере я зацепился за растяжку, грохнувшись на пол, однако ничего страшного не произошло. Следовательно, возникает вопрос, почему? Ловушку уже успели деактивировать предыдущие игроки? Или ничего страшного не случится, когда провод выдернет подпорку? Артефакт начал медленно прокручивать видео, и я в который раз сделал себе зарок относиться к исследованию тщательнее. Все мое внимание было поглощено найденной книгой, и детального осмотра пещеры я не совершал. Только один раз обвел взором пространство, выискивая явные странности, не нашел и вновь вернулся к постаменту, думая о том, как забрать свою добычу. Однако просмотр видео показал, что даже в исследованном другими игроками помещении всегда есть нечто, что должно быть изучено. Например, на месте распорки в предыдущей пещере ничего не было. Так во всяком случае казалось с первого взгляда. Однако стоило увеличить изображение, как взгляду представилась удивительная картина. В тенях, отбрасываемых неровностями стен, находилась грубо созданная статуя кинокефальца, выполняющего роль Атланта. В тенях, подняв руки вверх, он удерживал грозящий рухнуть вниз свод, при этом выражение морды собакоголового существа было красноречивее любых слов. Несмотря на грубую резьбу и невозможность приблизить изображение еще больше, было заметно напряжение, испытываемое прообразом статуи. Скульптор настолько искусно передал нечеловеческие усилия, совершаемые кинокефальцем, что я непроизвольно начинал проникаться уважением к этому атланту. К сожалению, когда огонь сжег нас дотла, я смотрел в другую сторону и не увидел, что произошло со статуей. Осталась ли она на месте или тоже была уничтожена всепоглощающим пламенем? Старательно переступая провода, я обогнул подпорку и занял пустующее место статуи. Что-то мне подсказывало, что она не просто так стояла. Стоило мне повернуться лицом в центр, как внутри все опустилось. Пещера была пронизана желтыми лучами, хаотично исходящими из стен и видимыми только из текущей точки. Логика подсказывала, задень я хоть один луч, пещера оказалась бы погребена. Недаром здесь стоит распорка. Руководствуясь больше инстинктами, чем разумом, я решил скопировать положение статуи. Вдруг придется ее создавать, так книга знаний подскажет пропорции. Еще раз сверившись с положением и эмоциями статуи в прошлой пещере, я поднял руки и скривил напряженное лицо. Не зная хрупкости и чувствительности потолка, я решил его коснуться буквально кончиками пальцев, только чтобы зафиксировать размеры. Вдруг он лопнет, как мыльный пузырь. Следуя этой мысли, я даже снял латные перчатки, увеличивая чувствительность и нежность прикосновения. Поверхность потолка была холодной, твердой и шершавой, и явно не собиралась лопаться или взрываться. Проведя несколько экспериментов, я целиком положил ладонь на поверхность, однако никаких тайных посланий или откровений на меня не снизошло. Потолок оставался твердым, целиком и полностью играя роль камня. Убедившись, что книга зафиксировала потенциальные размеры будущей статуи и направление всех лучей в пещере, я достал из личного инвентаря перчатку и, прежде чем надеть на руку, легонько стукнул ею о потолок, понимая, что только время потерял с этими предосторожностями. Нужно же было хоть кого-то за это наказать. Чем потолок не жертва? Меня спасло то, что в момент удара перчатка не соприкасалась с стальной броней. Удар вышел знатным, полетели искры, послышался треск, повалил едкий дым. Но все буквально за мгновение исчезло, оставив меня один на один с потолком и грубо оттесанной каменной перчаткой. Стоп, каменной? В груди все сжалось, и душа в буквальном смысле ушла в пятки, когда снизошло понимание. Если бы я коснулся потолка не голой рукой, а рукой, облаченной в перчатку, то в камень превратилась бы вся моя броня. Книга знаний вновь возникла перед глазами, и я внимательней присмотрелся к статуе. Ее лицо оказалось единственной четко проработанной деталью, и чем дальше я на нее смотрел, тем больше во мне росла уверенность, что это не камень. Это высохшая до состояния мумии фигура игрока, закованного в плен, превратившихся в камень доспехов. Игра не позволила ему переродиться, и только что я едва не стал еще одним музейным экспонатом. По всей видимости, потолок пещеры, подобно фригийскому Мидасу, обращал любую небиологическую материю в камень, не позволяя одетому в классовую броню игроку не только двинуться, но даже совершить самоубийство для перерождения. Энергия от чего-то у попавшегося игрока не уменьшалась. «Зангар, ты что-нибудь об этом знаешь?» Я вернулся обратно к группе и набросился с расспросами на некроманта, размахивая окаменелой перчаткой. «Кинокефальцев, как я понял, не так много, чтобы они встречались в столь экзотических местах. Книга подсказывает, что ты вообще единственный представитель своего народа в нашем секторе Академии. Или это тоже запрет?» Невозмутимый напарник лишь пожал плечами, отводя взгляд, как тут выступила вперед Маринар. «Кинь мне обмен, я еще не до конца этим овладела. Как я поняла, ты исследователь, поэтому решила снять для себя видео с одним крайне интересным камнем на стене. Посмотри прямо сейчас, пожалуйста. Он должен тебе понравиться. Мне нужно знать, я хороший оператор или нет. Если что, камней вокруг много». С нескрываемым удивлением я принял от девушки видеозапись, не переставая беспокоиться о психическом здоровье группы. Один отворачивается, даже не соизволив ответить, вторая камни снимает, а затем пристает с требованием немедленно посмотреть на ее творчество и выдать Оскар за лучшую режиссуру. Маринар смотрела настолько пристально и требовательно, что у меня не было иного выхода, как потратить минуту и посмотреть, что она наснимала. Чтобы лечить душевнобольных, надо им во всем подыгрывать, дабы войти в доверие. Как-никак она ключник, и нам нужно каким-то образом пройти пещеру, пронизанную лучами. Книга переварила видео, и перед моими глазами предстала картинка. О, Ярополку обязательно понравится этот камешек. Видео началось с изображения самого что ни на есть обычного и стандартного камня, коих на площадке было много. Все же девушка переволновалась, жаль.
«Маринар», —
Прозвучал гортанный голос Зангара, и я не сразу понял, что он говорит не на обычном языке. «Ты меня понимаешь?» «Нет, думаю, этот камень Ярому не понравится», продолжила съемку девушка, игнорируя вопрос кинокефальца. «Слишком он какой-то стандартный. О, вы посмотрите на это! Сколько здесь граней!» «Жаль», — вновь вмешался Зангар. «Даже поговорить нельзя. Не знаешь мой язык, не можешь меня понять, никому не расскажешь. Опасность впереди. Не могу предупредить. Запрет учителя. Не понимаю, что делать, но ты не советчик, ты не понимаешь».
«Грани неинтересны, нужно что-то другое снять», — лепетала Маринар, когда Зангар брал паузу, но я уже не слушал ее. «Какие же они молодцы!» Некромант нашел-таки способ поделиться информацией, не нарушая запрета учителя. Видео длилось 20 минут. Если в начале просмотра я был весь в возбуждении от предстоящей информации, то по завершении у меня была стойкая мысль, что лучше бы кинокефалец ничего мне не говорил. Ибо порой знание не только сила, но и источник головной боли. Распределением рекрутов между секторами занимается лично наместник по рекомендации одного из своих заместителей. К слову сказать, в игре существует 4 наместника, отвечающих каждый за свой сектор. Биологическая, энергетическая, эфемерная и потусторонняя жизни. Левард, наставник Зангарда, являлся одним из заместителей биологического наместника и курировал отношения с гуманоидами. По его рекомендации, Зангар попал именно в 3-й сектор Академии, который когда-то ранее проходил сам Левард. Суть прохождения Академии проста. В игре должны остаться только наиболее сильные, ловкие, хитрые или богатые игроки. Остальным в ней не место, и игра превращает их обратно в НПС. Души, по словам некроманта, бессмертны. Однако игра старается выделить тех, кто рискует. Если неинициированный игрок пройдет весь сектор и доберется до центра Академии, он получит от ректора подарок, который пригодится в будущем. Академия условно разделена на 4 блока – лес, лабиринт, пустоши и замок ректора. В каждом из блоков есть как открытые, так и скрытые бонусы, часть из которых мы смогли отыскать. Ненайденными остался аукцион и пара торговцев, касательно прохождения есть свои нюансы. Например, лабиринт нельзя пройти без жертвы. Левард вошел в Академию с 2 инициированными приспешниками, а вышел только с одним, с тех пор являющимся его неизменным спутником. 3-го кинокефальца оставили в лабиринте, как жертву. Зангар видел утраченного спутника своего учителя, когда мы были в предыдущей пещере, но не стал заострять на нем внимание, полагая, что мы двинемся дальше по уже известной ему дороге. Когда я решил изменить план и нашел новый проход, в качестве Агнца на заклание некромант планировал использовать Маринар, даже несмотря на наличие соглашения. В конце концов, соглашение было между Маринар и мной, а не Зангаром. Но сейчас некромант начал сомневаться в правильности своего изначального решения, несмотря на то, что без жертвы в пещере делать нечего. По его словам, самым правильным будет вернуться, найти еще одного игрока, сделать его ключником и пройти сквозь предыдущий проход. Ибо первое испытание лабиринта пройти крайне сложно. Но и это было не самое неприятное на посвященном обзору камней видео. Пустоши — это не фигуральное название местности. Это действительно пустошь в прямом смысле этого слова. Равнина, уходящая за горизонт, по которой гурьбой перекатываются группы из светлых или темных существ. Светлые ненавидят темных и стараются их уничтожить. Темные, в свою очередь, ничем не уступают светлым, но несмотря на взаимную нелюбовь, оба типа существ не любят смешанные браки. Темный и светлый в одной группе не могут сосуществовать. Это аксиома пустошей. Группы существ передвигаются в соответствии с определенными правилами, под которые можно подстроиться, двигаясь вместе с теми или иными существами и убегая в случае внезапной битвы. Но в любом случае нам придется разойтись, если мы хотим выжить. Текущим составом там не пройти. «Очень полезное видео, спасибо, Маринар», — протянул я, не сводя взгляда с Зангара.
Жалко, что ты изучила не все. Мне было бы очень интересно знать, какой камень находится в центре этой пещеры. Чем-то же он ценен.
Нам нужно вернуться, невозмутимо произнес некромант. Дальше мы не пройдем.
Пройдем, куда мы денемся? Ты мне лучше скажи, это навсегда? Я еще раз показал каменную перчатку. Или со временем она оклемается?
Нет информации. О потолке учитель умолчал.
Ты мог стать камнем, тебе повезло.
Да я просто счастливчик, съязвил я. Маринар, у тебя под балахоном что-нибудь есть? Если мы тебя разденем, ты будешь бегать среди нас голая или все же в нижнем белье?
Не понимаю.
Тут понимать особо нечего. Нам нужно пройти пещеру. Для этого нужна распорка, комплект классовой брони.
Ты магом быть все равно не планируешь, поэтому тебя можно раздеть.
Нет, вскрикнула девушка, густо покраснев. Я не буду ходить в нижнем белье по академии.
Значит, что-то есть, ухмыльнулся я и добавил. Расслабься, никто никого раздевать не будет. Это я для разрядки атмосферы сказал. Значит так, сейчас все идем внутрь пещеры. Я оставлю вас у входа, а сам разберусь, что можно сделать с лучами и оставшимися ловушками. Если превращусь в камень, отправите меня на перерождение и умрете в ловушке. Встретимся на точке возрождения.
Зачем тебе это нужно? Опасно и глупо. Попробовал воззвать к моему разуму Зангар.
Потому что там лежит книга, практически сделавшая твоего учителя наместником. Не знаю, как ты, но я не готов отказаться от такого подарка судьбы. Бездумно бросаться вперед я не собираюсь. Нужно все перепроверить, но мне нужна подстраховка. Думаю, попасть в голову издалека сможете? Вот и отлично.
Через 20 минут я оставил Зангара и Маринар у последней растяжки, строго-настрого запретив входить в пещеру, после чего вернулся к точке обзора. Желтые лучи никуда не девались, по-прежнему пронизывая пещеру вдоль и поперек. Аккуратно обогнув пещеру, я достиг ее противоположного края и не смог сдержать эмоций. Здесь не было подпорок или статуй, зато с симметричной относительно центрального постамента площадки открывался вид на синие лучи, никоим образом не связанные с желтыми. Книга тут же сформировала 3D-модель пещеры с лучами и бессильно замигала красным цветом. Добраться до центра или выхода было невозможно. В пещере вообще было всего два безопасных участка. От входа по стене на 90 градусов до обзорных площадок. Все остальное было заблокировано либо желтыми, либо синими лучами. При этом возле центрального постамента их концентрация была наиболее высокой.
«Сука!»
— дикий крик боли ознаменовал знакомство с предположительным воздействием, которое случится, если кто-то пересечет синие лучи. Вначале я коснулся потолка окаменевшей перчаткой, так как она была окончательно и бесповоротно испорчена, но ничего не произошло. Ни взрывов, ни искр, ни дыма. Не желая терять вторую перчатку, я прикоснулся к потолку голой рукой и тут же рухнул на пол, крича на всю пещеру от боли. Кисть, не покрытая броней, начала растворяться, словно разъедаемая кислотой. Боль была настолько ужасной, что я потерял сознание, и когда очнулся, кисти не было. Изъеденный и обгорелый обрубок — вот все, что оставила мне игра.
«Тебе нужно переродиться», — как всегда невозмутимо заметил Зангар, стоило мне доковылять до группы.
Эльфийская мазь из красной бутылки помогла снять боль и заживить рану. Но она не совершила чуда, рука обратно не выросла.
«Сейчас ты ущербный, плохой боец и напарник. Тебе помочь?»
«Желтые лучи активируют уничтожение брони, синие органики», пробурчал я, не сводя взгляда с постамента и книги на нем. «Каких-то 15 метров отделяют меня от удивительных знаний, однако сейчас они кажутся пропастью».
«Гарантии, что здесь нет еще каких-нибудь дополнительных зеленых лучей, уничтожающих вообще все, что только можно, не может дать никто.
Но мы же были в той долбанной пещере.
Последнее предложение я уже выкрикивал на эмоциях. Синие лучи там были отключены. Значит, их как-то можно убрать. Зангар! У меня нет информации, даже которую нельзя рассказывать. Учитель думал, пещера одна, говорил идти тем путем. Есть возможность вернуться. Найдем нового ключника. Без книги я отсюда не уйду. Только что не прорычал я, изучая 3D-модель лучей. Как далеко ты сможешь меня кинуть? Зангар подумал, даже поднял меня в воздух, оценивая вес, после чего ответил. До противоположного края пещеры и даже дальше. Отлично. Маринар, что у тебя за атакующая способность? И сколько времени тебе нужно на то, чтобы ее активировать? Лед, секунда две на активацию. По всей видимости, меня никто не понимал, раз и кинокефалец, и жительница Варнакса выглядели ошарашенными. Зангару тоже нужно около 2 секунд. План в голове обрел очертания и сейчас настолько активно наполнялся содержимым, что даже научившиеся читать мысли книга знаний сформировала предполагаемую траекторию полета. Тогда поступаем следующим образом. Маринар, стоишь в коридоре, и как только зангар меня бросает, ждешь секунду, стреляешь в меня льдиной, попадаешь, что самое важное, только попробуй промахнись, и уходишь ловушкой на перерождение. Зангар, тебе предстоит задача сложнее. Ты должен меня кинуть вот так. Я жестами показал траекторию полета, минующую большую часть лучей. Сразу после броска должен достать свой посох, отправить в меня свое мегаубийственное проклятие, переступить растяжку и присоединиться к Маринар в ловушке. Надеюсь, я умру до того, как рухну на пол. Я не вижу другого выхода, как можно получить книгу без гибели кого-то из группы. Так, у нас же соглашение. Для игры официально разрешаю Маринар и Зангару нанести мне урон в соответствии с озвученным алгоритмом. Не хватало, чтобы вам потом наказание выписали. Если у кого-то есть возражение или предположение, говорите сейчас, ибо потом мы все умрем и будет поздно. Это дико и безответственно, высказалась Маринар. Ты подставляешь всю группу под удар ради какой-то книги. Может, там нет ничего. Зангар. Я посмотрел на невозмутимого некроманта, проигнорировав слова девушки. Книга сделала учителя сильнее, может помочь нам. Подстраховка есть, риск оправдан. Скажешь, когда тебя кидать? Хрен с вами, давайте попробуем, сдалась маг. Я готова, умирать, к слову, очень неприятно. Так никто же и не спорит, на счет три. Приготовились, Маринар, ступай в коридор. Стой! Медленно сделай шаг в сторону и замри. Ты чуть ловушку не активировала. Все готовы? 1, 2, 3.
Вы были уничтожены и отправлены на точку возрождения. Вы потеряли уровень. Ваш текущий уровень 7. Получен предмет «Заметки основателей». Том 2 из 3. Мадонна.
Окружающее пространство наполнилось красками, и я осознал себя стоящим рядом с камнем возрождения. Зангар был рядом. «Нам нужен новый ключник», — произнес некромант, внимательно рассматривая что-то за моей спиной. Маринар забыла надеть капюшон. Я обернулся, проследив за взглядом некроманта, и едва смог удержать рвотный рефлекс. У валяющейся на земле девушки практически не было головы. Зрелище было ужасным, кислота разъела голову Маринар вплоть до тыльной части мозга. Сглотнув, я перевел взгляд на свою кисть и похолодел. Левая рука по-прежнему была обрубком, не восстановившимся после перерождения. Маринар замешкалась перед ловушкой. Не хотела умирать. Тебя убил я. Ушел в ловушку, как договаривались. Маг испугалась и отступила. В коридор хлынула кислота, мне не навредила. Маринар замешкалась. Глупая смерть.
«У нее был 3-й уровень», — ошеломленно прошептал я. «Почему она мертва? Этого не должно было случиться. Я же все рассчитал. У нее оставалось две жизни.
Кислота не позволяет восстанавливаться. Твоя рука свидетель. Без головы жить тяжело, не все могут. Ты получил, что хотел. О чем книга? Она стоила жизни, Маринар.
Только сейчас я обратил внимание на то, что правой рукой, судорожно сжимая переливающуюся всеми цветами радуги книгу. Прежде чем сгореть, а меня именно спалил огонь ловушки, но не лед мага или проклятие некроманта, я успел схватить книгу, сделав ее своей собственностью и неотъемлемой частью персонажа. Книга была выполнена в том же стиле, что и записки учителя Зангара. Деревянные таблички с нанесенным широким почерком текстом, только в этот раз я смог прочитать текст без помощи некроманта. Снова провал. Мы смогли его собрать, но что-то идет не так. Игра требует код доступа. Что это такое? Мы нашли код. Страшно представить разум того, кто его выдумал. Мерлин все еще сомневается. Считает, что нужно подождать еще пару сотен лет. Некогда ждать. Человечество умрет, если мы будем колебаться. Я поняла, нужна жертва. Я знаю, кто ею будет. Все мы трое. Император почувствовал неладное и попробовал нас остановить, глупец. Те, кто имеет его, не подвластны игре. Мы достигнем нашей цели. Мой любимый притащил младенцев, двух мальчиков и девочку. Говорит, мы не обязаны умирать после рестарта. Можно вновь стать частью игры, нашей игры. Нужно время, чтобы разработать ритуал. Император нас нашел, но не стал уничтожать. Забавно, но он не против рестарта. Ему вообще все равно, главное сохранить историю. Согласовали список игроков, которые перейдут в наш новый мир. Это третий перезапуск. Забавно будет посмотреть на три совмещенные друг с другом истории. Император говорит, что игра найдет обоснование. Все же нам придется переродиться. Всплеск силы должен быть мощным, иначе сервер не справится. Жаль, я надеялась остаться в своем текущем теле и сознании. Император предложил помощь в переносе. Согласились. Это последняя запись, поэтому уделю ей особое внимание. Завтра мы перезапустим игру и установим свой порядок. Так как мы станем другими существами, оставлю у ректора Академии подсказку. Мерлин и любимые свои книги спрятали. Кто хочет, найдет. По существу, для того, чтобы перезапустить игру, нужен ключ основателя, состоящий из трех блоков. Описание блоков в записках Мерлина, он ими занимается. Координаты игрового сервера, координаты в записках моего любимого и код доступа. Строка из 4056 символов. Для перезапуска нужен сильный всплеск сил, поэтому тот, кто перезапустит машину, умрет. Надеюсь, новый мир будет не таким, как прежний, и человечество одумается. Жрица 796 уровня, Мадонна. Ярополк напомнил о себе Зангар, когда я перелистнул последний блок и застыл, уставившись в никуда. Мадонна не является основателем игры. Левард ошибся. «Ты стал сильнее». «Он стал мудрее», — раздался ехидный глаз ректора, однако в нем уже не было прежнего гнева. Хотя в его случае это одно и то же. «Что скажешь, темный? Стоила книга того, что произошло с вами в пещере?» «Все относительно. Что с Маринар? Только сейчас до меня дошло, что вопреки игровой механике труп девушки не исчез». Если бы она умерла, то просто растворилась бы в воздухе, как и многие до нее, вернув свою душу в число НПС. Однако тело не собиралось никуда исчезать, что говорило только об одном. Девушка каким-то образом жива. Раз сам ректор заявился к нам в гости, почему бы у него не узнать причину столь странного явления? «Вроде как умерла, разве не видно? Во время полета ты пересек и синий луч, и желтый.
И если бы потратил чуть больше времени на обследование, то узнал бы и о фиолетовых лучах. Если желтый и фиолетовый действуют не сразу, то блокировка синего луча мгновенно наполняет пещеру кислотой, результат действия которой в буквальном смысле налицо. Вам же, недотепам, еще во время выдачи брони говорят: не снимать ни при каких обстоятельствах. Нет же, мы самые умные. Нам без головных уборов удобнее. Вот одна умная и доумничалась. Если бы она умерла, тело бы исчезло. Жива она, наказана просто. И за свою нерасторопность, и за то, что придумала способ передать информацию от Зангара тебе. Не люблю хитрых игроков, поэтому пусть наслаждается. С психикой ничего не случится, я восстановлю память с момента похищения книги. Нет, это надо же додуматься, прыгать сквозь лучи, по воздуху. Тоже мне, исследователь. Нужно закрыть эту лазейку от греха подальше. И от всяких слишком умных исследователей. «В следующий раз?» – удивился я. «Ты думал, что записки существуют в единственном экземпляре? Левард первым из текущей версии игры получил записки, поэтому я создал вторую пещеру. Ты второй. Значит, вскоре появится третья пещера с еще более изощренными ловушками, учитывающими полеты. Мне хоть какое-то развлечение будет». «Значит, первого и третьего тома нет в Академии?» «Темный, прочти еще раз записки. Не выводи меня. Мне и так нелегко смириться с тем, что воплощение Мерлина может оказаться темным. Он был интересным собеседником». «Да за что же мне это? Если ты нашел книгу, значит, ты можешь быть одним из трех магов прошлого. Вернее, одним из них, Мерлином. Мадонна может стать только женщиной, а третий игрок жив до сих пор. Поэтому его имя отовсюду вычеркнуто. Выжил он, понимаешь? Не всю силу отдал, пожалел себя. Поэтому текущая версия такая бракованная получилась. Слишком много несоответствия в ней, слишком она не похожа на изначальный план. Следовательно, либо Левард, либо ты, либо следующий игрок, который найдет новую пещеру и добудет книгу, воплощение Мерлина, мага 933 уровня. Остальные просто счастливчики. Вопрос у меня, вмешался в разговор Зангар. Даже два. Первый, как исцелить Маринар? Понял, что жива она. Нехорошо бросать напарника. Второй, не вопрос, просьба. Снимите ограничения на информацию. Не могу молчать. Нет руки, нет головы. Слабая группа получается. Не пройдем лабиринт. Мое ограничение влияет только на Леварда. К тебе я не имею никакого отношения. Тебе нужно решать вопрос с учителем. Либо предать его и все рассказать, либо молчать, либо... Не мне вам подсказывать, игроки. Кстати, наверное, стоит предупредить, если вы все же выберетесь из Академии, нам придется заключить соглашение о неразглашении и с вами. Негоже выпускать информацию об особенностях Академии в свободное плавание. Не хмурься, темный, ты получишь компенсацию. Все равно не смог бы продать дороже. Что касается Маринар, ей необходимо восстановить тело. Урон от моей кислоты не исчезает после перерождения. Душу я забрал в отстойник, ее сейчас некуда возвращать. Притащите ко мне тело, я его восстановлю. Заодно и твою руку, темный. Хотя было бы хорошим уроком оставить ее такой навечно. Чтобы знал, куда и что совать. Энергия по-прежнему будет из нее уходить, так что поторопитесь. В качестве жеста доброй воли я замедлю ее потерю, скажем, в два раза. Теперь она будет перерождаться каждые 24 часа. Я ответил на твои вопросы, некромант. Тогда у меня для вас сюрприз. На правах главы Академии я меняю условия выданного вам задания. Если хотите награду, то жду у себя в замке всех троих. Далее, вам больше нельзя пользоваться ключниками, довольно. И так было две попытки, вы обе провалили. К тому же в лесу нет игроков, все ушли в лабиринт,
так что ограничение больше условное, чем критичное, но предупредить я должен был. Если сунетесь в пещеры, о награде можете забыть.
Задание в гости обновлено.
В первой пещере остался игрок. Взгляд упал на тело Маринар, и я сразу же вспомнил о статуе. Он тоже наказан? Это был его осознанный выбор. Он пожертвовал собой, чтобы Левард получил книгу. Синих лучей я тогда еще не придумал, поэтому пусть остается там, где стоит. Да и мне все веселее будет. Между наборами рекрутов я с его духом развлекаюсь. Он так смешно орет от боли. Забавный парнишка. Все, жду вас у себя. У меня 22 эликсира на энергию и 9 с эльфийской мазью, произнес я, когда пауза стала затягиваться. Мы с Зангаром стояли и просто смотрели друг на друга, думая каждый о своем. Не зная, о чем размышлял некромант, я думал о его учителе Леварде. Если он является воплощением Мерлина, то становится понятна его тяга к знаниям о зарождении игры и взлету на небывалые для игрока высоты. Потенциальный наместник – один из 4 игроков, контролирующих игру. Возможно, сам император выдал ему должность советника, опасаясь нового рестарта. 10 лепешек у меня», — ответил некромант. «На первое время хватит. Маринар понесу я сильнее физически. Дай эльфийскую мазь. Нужно обработать ей голову, кровь капать не будет. У тебя есть защита, будешь идти впереди. Пойдем, как все, через лабиринт. Другого выхода нет». Когда двери лабиринта с оглушительным грохотом захлопнулись за нами, Зангар произнес: «Первое испытание. Надо думать, как пройти. Время ограничено». Признаться, я ожидал чего угодно, только не того, что предстало перед моими глазами. Для меня лабиринт ассоциировался прежде всего с многоуровневыми движущимися ловушками, с минотаврами, разгуливающими по своим углам, с нитью Ариадны, в конце концов. Но никак не с небольшим деревенским хутором, в котором ключом била жизнь. Буквально в 20 метрах от стены начинались дома, из труб которых валил дым. Между домами носилась детвора, куры, свора собак, в погоне за орущим благим матом, черным котом, успевшим вскарабкаться на дерево и уже оттуда с безопасной высоты выражать свое отношение ко всем представителям собачьего племени, перейдя с матерного кошачьего на нормальный кошачий же язык. Слышался стук молота кузнеца, пахло свежим хлебом, скошенной травой, только-только начинающей сохнуть. Лабиринт совершенно не походил на страшный и ужасный этап прохождения Академии. На всякий случай я произнес: «Я вижу деревню с людьми, деревянные дома в количестве 20 штук, толпу селян в простых одеждах и игроков, снующих между ними и о чем-то спорящих. Еще здесь так вкусно пахнет, что живот сводит от голода. Это галлюцинации или ты видишь то же, что и я?» «Это не фантом», — подтвердил ошалевший от увиденного Зангар. «Двое не могут ошибиться. Я не понимаю. Точка возрождения справа, там игроки. Можем спросить, что происходит. Найти группу. Чем больше, тем проще». «Тогда идем. Осторожней с магами. Они вначале атакуют, затем спрашивают, что да как». Приняв решение, мы сделали буквально один шаг по направлению к деревне, как перед глазами возникло оповещение.
Вы попали в лабиринт, свободную от ПВП-зону. Любая агрессия в отношении другого игрока будет наказана мгновенным перерождением. Вам предстоит пройти 4 последовательных испытания. Испытание первое. Передайте 27 картофелин главе поселения. Получен предмет картофелина.
«Ярый, земеля!» — послышался радостный возглас, и буквально через пару мгновений я очутился в объятиях огромных лап монстричела. «Как же мы тебя заждались! Ната говорила, что ты скоро подойдешь, но мы уже начали переживать. Тиарт так и вовсе засомневался, что ты жив. Ты же из группы вышел».
не засомневался, а настороженно поинтересовался мнением окружающих. К нам подошел лепрекон, приветливо пожав руку. «Приятно вновь тебя видеть, партнер. Эти двое с тобой? Зачем мага с собой таскаете? И что с ним? Почему ногами не идет? Что у тебя с рукой? Где перчатка? Что вообще с тобой случилось? Почему вы с Натой решили идти разными группами? Где она?» Я остановил поток вопросов лепрекона, насторожившись при упоминании друидки. «Спит, сейчас ее очередь отдыхать. В первом испытании нужно сдать 27 картофелин. Пока их не получишь, местные тебя практически не видят. Игнорируют по-страшному. В деревне двое учителей, профессии и характеристик, но чтобы их пройти, вначале нужно сдать чертовы клубни. Цикл произрастания одного клубня 24 часа. За один раз куст дает 3 картофелина. Посаженная картофелина уничтожается. Как у тебя с математикой? Нужно 3 цикла, мгновенно посчитал я. Или 6 циклов смены энергии. Мы сегодня собрали первый урожай. По 2 уровня уже потеряли. У нас дежурство организовано. Сейчас лагеры сортал посева охраняют. Часть народа спит, а мы караулим тебя. Кстати, сразу предупреждаю, готовься, это не лес. В лабиринте нужно спать, благо хоть есть и ходить в туалет не нужно, наверное, до пустоши оставили. Еда, а у Ната была с собой еда, энергию восстанавливает, но у нее ее очень мало осталось, решили пока экономить. Хорошо, что мы все выше 8 уровня поднялись в лесу. Первое испытание пройдем, а дальше видно будет. Зачем охранять пассивы? Здесь же нельзя воевать с игроками. Нельзя только воевать, но никто не запрещал воровать. Картофелина исчезает буквально перед тем, как родить новые клубни. Уже сейчас здесь полно отчаянных игроков, старающихся пройти испытания любой ценой. Находят посевы, стараются вырвать куст и забрать картофелину. Задача охраняющих — не допустить этого, становясь на пути атакующих и заставляя их толкаться. Перерождение здесь мгновенное, только прикоснись к другому игроку. Кстати, если ты потеряешь картофель, новый тебе никто не даст. Постой, глупо же стоять по двое. Если даже за толчок идет перерождение, встали бы все вместе в круг вокруг посева, никто бы не смог пройти. Слишком хорошее решение, но не в рамках академии, печально ухмыльнулся лепрекон. Как только количество человек на посеве превышает 3 единицы, прилетает огромная птица и утаскивает всех бедолаг к себе в гнездо на огромном дереве. Здесь недалеко, примерно километр. Там у нее двое птенцов, вечно голодных. Уже не одна сотня игроков побывала у них в глотке. Даже наш монстр, монстричелло, скривился от неприятных воспоминаний. А летает эта птичка очень быстро. Ты так и не ответил по поводу этой парочки. Они с тобой? Да, знакомьтесь. Зангар, некромант, Маринар, маг, временно безголовая. Что значит безголовая? Бля! Лепрекона скрутил спазм, как только капюшон Маринара отошел в сторону, и он увидел результат действия кислоты. «Мы не можем ждать», — произнес Зангар, пока Тиард пытался прийти в себя. «У Маринар 2 уровень. 2 перерождения, затем смерть. Ей эликсиры бесполезны. 24 часа есть. На лабиринт и пустоши. Даже меньше. Нужно успеть». «Есть только один способ вам успеть». Из-за спины монстричелла вышла Долгуната, пройдясь оценивающим взглядом по некроманту. «Нужно убить птицу и птенцов. Тогда с нами начнут разговаривать. Здесь есть торговцы. А у меня есть чем платить. Привет, Ярый, ты не сильно-то спешил. Твоя медлительность стоила нам всем 2 уровня, так что давай соберись. Нужно убить птицу».